Здравствуйте, коллеги. У меня для вас очень важная новость. С завтрашнего дня ваш отдел переводится на удаленную работу. Будем смотреть на вашу эффективность в течение одного месяца.
Я правда могу работать из любой точки.
Зарплату понижать не будут?
Это что, я теперь буду дома целыми днями сидеть в пижаме и в тапочках?
А как же перерывы на обед с коллегами?
Теперь будут платить меньше, чем в офисе?
А как же команда?
А кто теперь будет за нами следить и кому отчитываться?
Мне кажется, я не смогу работать без
это
коллег.
Это что, на диване все время лежать?
Наконец-то высплюсь.
Всем привет! Это подкаст «Бескомпромиссный директор» на удаленке. Меня зовут Анастасия Суркова. Уже более 4 лет я управляю командами удаленно. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Ну что, начнем? Мой гость сегодня – Яна Белова. Яна – один из ведущих специалистов по сообществам в России, автор первого в стране официального университетского курса по комьюнити-менеджменту, CEO агентства Blue Ocean Bureau и сооснователь многообещающего проекта «Место». Сейчас Яна живет в Сиднее, работает в 6 разных часовых поясах, максимальная разница, кстати, 17 часов, с Калифорнией, растит дочь билингву и рассказывает о своей жизни и работе в Инстаграме. 2 раза в год Яна проводит «Why Not Month» – марафон для тех, кто больше не хочет откладывать свои мечты на потом. За этот месяц Яна и еще 500 участников со всего мира воплощают в реальность то, о чем давно мечтали, но годами не доходили руки. Прямо сейчас расспросим Яну обо всем. Устраивайтесь поудобнее. Поехали!
Настя, привет!
Яна, привет-привет! Расскажи немного о себе, про свое образование, опыт, где и кем ты сейчас работаешь.
Давай начну с хайлайтов, каких-то таких самых основных. Мое образование, очень многие думают, что связано с коммуникациями, поскольку я сама работаю в коммуникациях, занимаюсь комьюнити больше 10 лет, но это не так. Я филолог-литературовед по образованию, специалист по творчеству Достоевского. Училась я в НГУ, Новосибирском государственном университете, который в каком-то смысле известен на всю Россию. Это достаточно хороший и сильный вуз, и в свое время получила какой-то огромный багаж знаний такого абсолютно неприкладного характера, получила огромное удовольствие от 5 лет обучения там, и только потом начала заниматься коммуникациями практически сразу же. И вот доросла теперь до того, чтобы заниматься одним из самых крупных профессиональных комьюнити русскоязычных, заниматься местом.
Супер, про место мы чуть-чуть еще поговорим подальше. Расскажи немного про опыт работы, насколько твое образование в области филологии и литературы помогло найти первую работу, или была ли она как-то связана с тем, чем ты занимаешься сейчас?
Ты знаешь, скорее не помогала, а мешала, потому что, когда я училась в НГУ, у нас было огромное количество домашних заданий, то есть нужно было читать очень много текстов, старинных текстов в том числе, различных апокрифов, изводов, старорусских текстов, читать очень много по грамматике, в том числе грамматики.
Интересные там слова вошли в чат.
Да, да, сейчас будет очень много интересных слов, но я постараюсь на них не концентрироваться. В общем, в какой-то момент на 4-м курсе я поняла, что так дальше продолжаться не может. Мы съехались с моим молодым человеком, стали вместе жить. Я поняла, что надо куда-то идти зарабатывать деньги. И, соответственно, никуда меня не брали, потому что я студент без опыта работы. И те деньги, которые я хотела зарабатывать, я нигде заработать не могла. В общем, я ходила очень долго по собеседованию, устроилась. Сейчас должна быть такая какая-то барабанная дробь или джингл. Устроилась я... Да! Устроилась я продавцом-консультантом в магазин Adidas. Мне казалось, что это просто супер возможность хорошо заработать, в том числе в продажах, пообщаться с людьми, но одно дело реклама, другое дело реальность. В общем, я работала в таком заштатном, очень далеком от центра города, таком торговом месте, не знаю, даже не могу назвать, наверное, это моллом, и туда приходили такие прям пацанчики, задавали мне вопросы, где можно купить подешевле штаны Adidas. В общем, я выдержала 4,5 месяца. Горжусь этим до сих пор. Это была моя самая сложная
я
работа.
Я думала, ты скажешь года, и я хотела сказать, ничего себе.
Нет, нет, нет. 4,5 месяца. Это был абсолютный мой максимум. Это был просто такой рывок. Никогда больше не проявляла столько усидчивости и терпения, как тогда. Ну, в общем, я поработала, заработала какие-то деньги и поняла, что больше на нелюбимую работу я ходить никогда не буду. Мне повезло, следующая моя работа оказалась любимой, и дальше, в общем, шло все по накатанной. Я устроилась в колл-центр, это такая была компания в Новосибирске, на тот момент достаточно известная, она занималась телекоммуникациями, интернетом, и нужно было работать в колл-центре. Там я быстро доросла до руководителя, Мне очень нравилось помогать абонентам, выручать их в каких-то сложных ситуациях, консультировать. И однажды был такой случай, позвонила женщина, стала ругаться по поводу качества связи. Я очень долго ее успокаивала, она кричала, вот, обижалась. И в какой-то момент я с ней попрощалась, но я не увидела, что она не положила трубку. Ну, то есть она слышала еще продолжение разговора, а я уже сняла наушники.
О-о-о.
Да, повернулась к своей коллеге и сказала: «Ой, господи, такая сейчас безумная женщина звонила». Ну и, в общем, как-то прокомментировала ее поведение, она, кажется, все слышала. И она перезвонила мне, попала снова на меня же, потому что у нас была такая переадресация звонков, и задала мне совершенно прямой и логичный вопрос. «Скажите, девушка, у вас принято в колл-центре обсуждать абонентов после того, как они вам позвонят? Вы считаете это нормально?» И у меня, знаешь, первая мысль была, это такой страх, что она подумает, что компания действительно так делает, да, что это часть нашей корпоративной культуры, и что мы вот так некрасиво отзываемся об абонентах. Мне стало ужасно стыдно за то, что я подвела свою компанию. Я ей постаралась полностью сгладить ее впечатление, сказала, что вообще я поступила вне всех рамок и правил компании, у нас это не принято, я повела себя категорически неправильно, что все наши звонки записываются, у меня обязательно будет разговор с руководителем, я все прекрасно понимаю, такого вообще быть не должно, это недопустимо. В общем, попросила у нее прощения, и буквально через неделю после этого меня вызвали к директору и собственнику компании. Я думала, что из-за этого случая. А оказалось, что в какой-то момент руководство меня заметило. Они решили, что я отлично отрабатываю негативные ситуации, что моя задача работать не в колл-центре, а в пиаре. И меня тут же с таким моим полным... я совершенно этого не ожидала. Под мое полное удивление перевели в пиар-отдел пиарщиком в единственном числе для того, чтобы я занималась всеми публичными коммуникациями компании.
Слушай, вот это правда такой экспириенс интересный. А ты как-то в итоге ситуацию с абонентом вы поднимали, или она так и осталась такой в грей эре?
Я хотела узнать, писала ли она про меня жалобу, потому что я ей, естественно, дала все контакты для того, чтобы она написала эту жалобу. И как я узнала потом, она ее написала. И мы разговаривали на эту тему потом с моими коллегами, но коллеги к этому отнеслись очень лояльно, потому что они слышали запись моего звонка. И они сказали, что это абсолютно идеальная классическая отработка негатива, и лучшей и быть не могло. В общем, ко мне никаких претензий с того момента не было. И, как мне кажется, этот звонок в чем-то повлиял на то, что в итоге мне предложили поработать в пиар-отделе.
Получается, эта ситуация тебе даже в чем-то помогла, и твои будущие коллеги, и руководитель еще раз убедились в твоих скиллах.
Ну, не могу быть уверена, что эта ситуация напрямую повлияла, но это однозначно была такая, знаешь, капля в море, которая в итоге перевесила, и я оказалась там, где я должна была оказаться.
Это все очень увлекательно, но как ты оказалась в Сиднее?
В Сиднее я оказалась совершенно не благодаря работе. Дело в том, что когда мне было 14,5 лет, я встретила своего будущего мужа. Ему на тот момент было 18 лет. Мы встретились в кафе, у нас было свидание. И на своем первом свидании он сказал мне такую вещь. «Ты знаешь, я мечтаю однажды переехать в Австралию и жить в Сиднее». И я подумала, чего только не говорят парни на первых свиданиях. В общем, моя позиция была такая. Я была полна восторга от общения с очень классным парнем. Он мне очень понравился, но я весьма скептически отнеслась к таким далеко идущим планам. И не придавала этому значения до тех пор, пока... Уже много лет спустя этот самый парень не зашел в комнату и не дал мне бумаги с распечатками визы. Я не поняла, что, оказывается, он говорил всерьез.
Там должно быть очень красиво. Там еще я не бывала.
Да, очень красиво в Сиднее. На самом деле мы сначала переехали не просто в Австралию, мы переехали, ну, в смысле, не в Сиднее, мы переехали в Австралию, но в Брисбен, в другой штат, Квинсленд. Пожили там в течение года. И в какой-то момент я поняла, что, кажется, по сравнению с Москвой, в которой мы жили до этого, Квинсленд и Брисбен — это очень такое тихое место, а хочется и карьеры, и знакомств, и вечеринок, и событий каких-то, и деловых событий. Ну, в общем, мы с мужем так взвесили все за и против, переехали в Сидней и ни на секунду не пожалели с тех пор.
Сколько, получается, тебе было лет и твоему супругу, когда вы решились на переезд? Мой вопрос больше связан с тем, что у тебя был социальный капитал в России, и, скорее всего, переезд давался по-разному. Я пыталась подобрать слово.
Да, ты права. На самом деле, когда мы стали говорить о переезде, я была на 8-м месяце беременности, нет, на 6-м месяце беременности. Это было 2,5, почти 3 года назад. И у меня, естественно, жизнь в Москве бурлила так только, как могла. У меня действительно было огромное количество знакомых, комьюнити, в которых я участвовала, либо как организатор, либо как соорганизатор. Я как раз продолжала вести свой курс в Высшей школе экономики. Это первый в России лицензионный, официальный вузовский курс по комьюнити-менеджменту. Я очень им гордилась, что все получилось и что я могу его вести. И, конечно, моя первая реакция была просто шоком, потому что когда у тебя все схвачено, когда Москва твоя абсолютно родная, близкая и понятная, и ты понимаешь, что у тебя в ней блестящие перспективы, тебе страшновато решиться начать все с нуля. Но чем дальше, тем больше я понимаю, что ни о чем не жалею. И я совершенно не зря тогда сказала: давай попробуем, ты прав, надо пробовать.
Сейчас ты CEO в Blue Ocean Bureau. Расскажи немного про концепцию, что входит в твои обязанности как генерального директора и чем занимается компания в основном сейчас.
Blue Ocean Bureau — это агентство и школа под одной крышей. С одной стороны, мы консультируем по комьюнити-менеджменту, помогаем создавать жизнеспособные, масштабируемые, живые комьюнити-стратегии для брендов. И эта история далеко за рамками, знаешь, у меня есть такое любимое выражение — комьюнити вокруг кроссовок. Мы все знаем такие комьюнити, которые сделаны просто для того, чтобы продать больше кроссовок. История Blue Ocean Bureau — это совершенно не такая история. Я работаю с компаниями, которые хотят выйти за рамки того, что предлагает их рынок, стать феноменом в каком-то смысле на своем рынке, развить какую-то культуру новую в стране или в мире. И вот с такими компаниями мы работаем. Соответственно, одна часть — это консалтинг и построение стратегий, и разработка тактики. И вторая часть — это обучение, потому что обычно после того, как мы уже все согласовали, поняли, как будем работать, компания задает вопрос совершенно логичный: а как мне обучить сотрудников, которые, скорее всего, будут заниматься этими задачами в реальной жизни? Мы бы хотели их обучить, и, соответственно, мы для таких компаний под ключ делаем образовательные курсы полностью в онлайне с лучшими спикерами, которые тоже на практике уже все эти подобные задачи решали. Собираем специально команду таких спикеров, делаем методический план, и это моя любимая часть. Я обожаю под задачи компании придумывать, как именно донести, обучить сотрудников, придумать, как лучше зарядить мотивацию тех, кто будет это делать. И мы проводим такое обучение. Обычно оно длится от недели до месяца. И после этого сотрудники уже готовы полностью воплощать все, что мы запланировали, в реальность.
Это больше ориентация на международные проекты или также с русскоязычными компаниями вы сотрудничаете, работаете?
Мы запустились для России, для Москвы. Мне очень нравилась система, которая у нас была. То есть я получала международный опыт, который только начинала получать в Австралии и по миру. И потом этот международный опыт перерабатывала под российскую культуру, ментальность, и его доносила до тех компаний, которым это было интересно. И это был действительно такой очень интересный, даже, наверное, в каком-то смысле новаторский процесс. И мне хотелось шагнуть дальше и, соответственно, начать работать с компаниями по всему миру и миксовать вот те подходы, которые я вижу в России, которые я вижу в Штатах, которые я вижу в Европе. И я понимала, что под задачи каждой компании здорово будет замиксовать разные техники, подходы, инструменты из разных культур. Но мы не пошли дальше по одной простой причине. Бюро не так давно исполнился год, и за этот год бюро в 4 раза превысило мои финансовые и бизнес-ожидания. Тем не менее, сейчас я поставила на холд все, что связано с бюро, и занимаюсь местом, и не только местом.
Угу. С таким подходом, мне он очень близок и нравится, тебя можно смело назвать геймченджером в комьюнити-менеджменте. Расскажи, насколько большая твоя команда, ты говоришь, что превысила твои ожидания с точки зрения роста, и вовлечена ли ты была в операционку, во все процессы, которые происходили до появления места?
Да, 100% была вовлечена по одной простой причине. Blue Ocean Bureau — это компания, бренд вокруг одного человека и его философии, его подхода. В данном случае это человек я. То есть вокруг меня была команда, сборная команда фрилансеров в основном. И большую часть этой команды составляли лучшие представители лучшие методисты, лучшие представители этой профессии из разных вузов России, которые помогали мне выстраивать вот те самые инновационные курсы. Параллельно была команда пиарщиков и комьюнити-менеджеров, которые помогали мне делать стратегии и все, что с этим связано, упаковывать для компаний. И небольшая команда тех, кто помогал мне выстраивать процессы. Ну, соответственно, это была практически полностью такая супергибкая структура, когда ты под каждый конкретный проект собираешь тех, кто тебе нужен. Ну, то есть я не могу сказать, что у нас в штате работал ровно один человек, кроме меня.
Насколько тебе было комфортно работать удаленно с командой, учитывая ваши и часовые пояса, и в целом, да, что все люди очень разные, и если коммуникации текстом, достаточно часто слышу, что мне кажется, что там руководитель кричит на меня или еще что-то, да, то есть мы не видим эмоции, и когда ты с человеком лично не общался, обычно возникают какие-то такие консерны, неудобные места, и создается дискомфорт в общении. Насколько вот у тебя был такой либо не такой опыт? Расскажи, пожалуйста, немного про это.
Ты знаешь, я поняла одну вещь. Если ты работаешь со своими людьми, то таких моментов вообще не возникает. То есть если люди с тобой на одной волне, если ты достаточно сильно вник в процесс их подбора, и ты абсолютно уверен, когда ты сделал им оффер или просто предложил поучаствовать в проекте, ты уверен в них, то такой проблемы, скорее всего, не возникнет. Вы просто будете думать о том, как наилучшим образом достичь результата. И вот этих шероховатостей, ну, практически, я думаю, что вы не заметите. То есть максимальный момент это шероховатости, которые я замечала, это несовпадение часовых поясов, когда ты думаешь, что человек еще на связи, а он, например, уже спит, или он думает, что ты на связи, а ты уже спишь. То есть такие моменты бывали, но это такие очень просто преодолимые ситуации, которые, думаю, возникают и в одном часовом поясе в том числе, потому что все мы, там, кто-то сова, кто-то жаворонок. Но при этом были случаи, когда, например, я ошибалась с клиентом. То есть к нам обращался клиент, который, мне казалось, мы с ним совпадаем по взглядам, ценностям и видению, но в какой-то момент я понимала, что мы совершенно не совпадаем. И в этот момент я, как правило, предлагала поставить точку на каком-то из этапов и даже не брала с такого клиента денег, просто говорила о том, что, кажется, мы немножко не совпали, и если мы не совпали, это нормально, я готова порекомендовать кого-то из коллег. Я обычно просто передавала проект кому-то из коллег, и в итоге клиент был абсолютно доволен.
Это настолько близкий для меня подход, то есть мне всегда казалось раньше, еще пару лет назад, что как это отказывать клиентам, которые готовы платить тебе деньги, это нельзя, это что-то out of sense, и в итоге поняла, что это настолько энергозатратно, если команда, проект и дело не твое, какие бы деньги тебе ни платили, все вопросы в пути будут сильно много отнимать у тебя даже не сколько в финансовом плане, сколько в эмоциональном. И ты уже не будешь настолько кайфовать от этого процесса. Поэтому ты сказала очень интересный пункт, что отказывать и говорить о том, что мы не совпали, не сошлись, и это нормально, что этот поинт есть.
Да.
Это прям очень классно.
Спасибо большое. На самом деле я просто поняла, что мы действительно тратим такую огромную... мы тратим настолько много энергии, что мы могли бы помочь трем другим компаниям вместо одной, если бы работали с теми, кто нам подходит. Поэтому в какой-то момент у меня уже, знаешь, развилось такое чутье. Мы делали курсы в том числе и для физических лиц, не только для компаний под ключ, но проводили такие интенсивы по комьюнити-менеджменту. И у меня развилось такое, знаешь, чутье, когда человек мне пишет, вот буквально он со мной только поздоровался, и я уже понимаю, подходит ему этот курс или, скорее всего, не подходит. Разочаруется он в нем или, наоборот, очаруется. И бывали случаи, когда человек писал, например, «Яна, подскажите, почему я должен пойти на ваш курс?» И я до этого читаю нашу переписку и понимаю, что он не должен пойти на наш курс. Скорее всего, это не его подход, ему это не подойдет. И я говорила, вы знаете, мне кажется, что курс нотологии вам подойдет гораздо больше. Вот эта ссылка, вот она, прекрасный курс, я его тоже слышала, он классный, его делали мои коллеги, он вам подойдет. И в итоге человек абсолютно довольный рекомендацией уходил и потом благодарил за эту рекомендацию.
Да, тут важна еще обратная связь. То есть как вы завершаете отношения в таком плане? Не то, что, извините, вы нам не подходите как клиент, а все-таки объясняя, что цели и задачи и видение образа результата у вас, как у исполнителей, может не совпадать.
Угу.
Получается, что удаленка для тебя — это уже привычное рабочее пространство, а не новый формат в новых текущих реалиях.
Ну да, потому что, видишь, я в 2010 году, после того, как я поработала пиарщиком вот в той телекоммуникационной компании, про которую тебе рассказывала, я пошла работать в Тугиз. Это достаточно большая компания, глобальная, Это карты, справочник. И внутри этой компании мне предстояло развивать стартап, очень похожий на Yelp.com. Ну, ты знаешь, отзывы о компаниях.
Да.
Да, и ответы компании на эти отзывы. И мы развивали его в России. И развивали во многом удаленно, потому что это было комьюнити в 91 городе России. То есть это было невозможно развивать неудаленно. Я начинала в Новосибирске, потом переехала в Москву. И это всегда была удаленная работа. Даже если мы ходили в офис, это все равно была удаленка. И вот получается, с 2012-го я стабильно работаю удаленно, и это мой формат. Ну, то есть я не могу себе представить сейчас снова возвращение в офис.
Какие были твои первые страхи при переходе на удаленку? Вот тогда, 8 лет назад.
Ты знаешь, мне было некогда бояться, мне кажется. То есть в тот момент я даже не осознавала полностью, что могут быть сложности.
Хорошая цитата. Мне было некогда бояться.
Ну, просто понимаешь, вот согласись, Настя, есть такой момент, что сейчас про удаленку много говорят. Ее возвели в такой концепт, что это такой, ну, философия, такой образ жизни. На самом деле, это же недавнее веяние. А там 8 лет назад этого просто не было. То есть ты просто работал, главное, чтобы был результат. Если ты работаешь удаленно, окей. То есть ты не анализировал это, не рефлексировал. Ты просто брал и делал. И у тебя возникали какие-то проблемы, но ты не успевал бояться. Это, наверное, самое точное.
100% У меня совпадает ощущение. Первый мой опыт 6-летней давности тоже отражает скорость изменений из разряда «некогда подумать, подумаю об этом послезавтра, если будет время».
Может быть, и к лучшему, согласись. Если бы мы рефлексировали, мы больше времени на это потратили.
Это точно. Вернемся немного к Blue Ocean Bureau. Расскажи, я правильно понимаю, что он поставился на холд именно этот проект до карантина или уже в момент карантина? То есть был ли какой-то эфорт на твой бизнес в связи с локдауном и так далее?
Mm-hmm. Да, было определенное влияние в связи с локдауном, потому что некоторые компании поняли, что нужно сейчас поставить на паузу какие-то крупные проекты, крупные, масштабные, стратегические, и сосредоточиться на том, чтобы спасти свои ресурсы. Поэтому какие-то компании тоже со своей стороны поставили проекты на паузу, а какие-то наоборот пришли и сказали, вот сейчас у нас все идет прекрасно, и мы как раз готовы с вами работать, у нас очень много клиентов, мы хотим с этими клиентами тоже работать по-другому. Я поставила на паузу бюро не из-за коронавируса, а из-за появления в моей жизни места. И это решение я приняла в конце мая, то есть уже после того, как мы познакомились с Андреем Дорончевым и Колей Давыдовым, после того, как началась вот вся эта история, тогда я приняла решение, что, пожалуй, распыляться я сейчас просто не могу.
Однако у тебя есть еще марафон Why Not Month. Расскажи немного, это какая-то чисто карантинная задумка или она появилась ранее, эта идея?
Она появилась ранее, эта история очень много лет. А в какой-то момент у меня в голове поселилась мысль, я еще жила в Москве, о том, как много возможностей мы пропускаем просто потому, что они не входят в нашу привычную рутину, и нам некуда их впустить. Знаешь, как иногда бывает? То есть ты хочешь, например, научиться играть, ну, не знаю, на скрипке или там встать на лонгборд впервые, но ты смотришь свое расписание и думаешь, ну, какой мне еще лонгборд? Ну, какая мне еще скрипка? Ну, конечно, нет, на пенсии займусь. И в итоге это никогда не наступает, и ты не знаешь, насколько бы это обогатило твою жизнь, какими бы знакомствами тебя это обогатило, какими впечатлениями, может быть, это стало бы твоим любимым хобби, или, может быть, с этим было бы связано какие-то дальнейшие твои путешествия или события. Ты просто не дал себе возможности попробовать. И я поняла, что готова сделать это своей жизненной философией, когда ты просто больше не откладываешь, а пробуешь то, что, казалось бы, вообще никак не вписывается в твою жизнь, и люди вокруг говорят, ну, куда тебе еще и это? А ты идешь и пробуешь, экспериментируешь, потому что, возможно, это подарит тебе еще какой-то новый вид счастья и удовольствия. И абсолютно нормально идти и пробовать. Жизнь из того и состоит, чтобы что-то попробовать новое. И оказалось, что у меня очень много единомышленников. Когда я стала об этом говорить, люди просили показать мои списки желаний, которые я давно откладывала и вот хочу попробовать сделать. И появилась вот эта идея Why Not Month. Почему бы в один месяц не взять и не реализовать то, что ты давно откладывал? Мне написать список, что ты хочешь попробовать, и по этому списку не пройтись в течение одного месяца. И если первый раз это было 50 человек, то потом это было уже 150, потом 300. И, конечно, в связи с локдауном, когда люди просто сидели в домах и не знали, что будет завтра с каждым из нас, это приобрело какой-то совершенно новый масштаб.
И как мне потом многие написали, именно это выручило и спасло, и вытащило их из какого-то преддепрессивного состояния, потому что они отвлеклись от вот этого быта, закрытости, плохих новостей, и неожиданно начали играть на пианино, рисовать красками, осваивать новые профессии. И на самом деле это один из моих любимых проектов. Я им горжусь, я его люблю, я горжусь результатами людей, которые в нем участвуют. Каждый раз происходят какие-то чудеса.
Для тебя это такой больше проект вдохновения и реализации человеческого потенциала, или это какой-то профитный бизнес сейчас?
Нет, нет, это не профит. Я поставила цену 500 рублей за участие. Это очень низкая цена. При том, что проект этот длится месяц. То есть я месяц общаюсь с комьюнити в чате в режиме практически нон-стоп. Даю разные задания, которые позволяют по-разному посмотреть на свои желания и мечты. Я занималась до этого много лет назад. Училась на коуча в канадском представительстве. У меня нет диплома, естественно, то есть я поучилась на первой ступени, мне понравилось, но я поняла, что я не хочу заниматься этим профессионально, тем не менее то, чему я научилась, позволяет мне достаточно хорошо компоновать разные практические задания, позволяет людям по-разному, с помощью разных инструментов посмотреть на то, что они хотят, и вот за месяц такой работы, достаточно плотной с самим собой, со своими желаниями, со своими мыслями и мечтами, я беру всего 500 рублей, причем во время карантина я предложила, чтобы это было участие за донейшн. У всех людей была разная ситуация, кто-то потерял работу, поэтому я предложила, чтобы каждый мог участвовать, начиная от 1 рубля. То есть любой мог за любую сумму поучаствовать.
Это вдохновляет, вдохновляет. У тебя очень большой пласт времени. Я даже не знаю, если честно, сколько. Вот ты сейчас говоришь, что у тебя очень много чатов. Ну и в целом, да, я понимаю, что ты очень общительный человек. И в связи с местом в том числе, к которому мы скоро перейдем. Бывает ли у тебя момент, когда вот ты уже out из ресурса, и ты не хочешь общаться, ты хочешь просто погулять, помолчать, побегать? Как ты с этим справляешься, и насколько часто возникают такие ситуации?
Ты знаешь, я стараюсь не доводить до такого состояния, когда я out, потому что как... Может быть, мне почему-то кажется, что ты очень хорошо меня сейчас поймешь. Я люблю общаться с людьми, очень люблю. Мне никогда не сложно общаться с людьми. Я думаю, что я бы ужилась практически с любым человеком даже в одной квартире. Но при этом я достаточно избирательна по отношению к ближнему кругу. И я люблю бывать одна. То есть я сама себе, наверное, самый лучший собеседник. Мне нравится быть одной. Поэтому я просто стараюсь миксовать. То есть мне важно, чтобы у меня были разные дистанции общения. Когда я нахожусь одна, обязательно должны быть такие дни и периоды в каждом дне. Должен быть период, когда я с семьей или там, с близкими друзьями. И остальной период я с огромным удовольствием общаюсь со всеми, в принципе, приятелями, близкими, дальними, знакомыми по работе. То есть мне важно, чтобы разные были... Разное общение, разного типа общения было в моем дне, и в том числе время одиночества тоже обязательно должно быть.
А у тебя есть сейчас какое-то деление, что, допустим, с понедельника по пятницу это вот все твои рабочие коммуникации, а суббота и воскресенье это семья? Либо у тебя получается в течение недели миксовать, опять-таки, да, разные степени близости общения?
Да, видишь, есть вещи, которые ты можешь предугадать. То есть ты, например, можешь предугадать, что работы на выходных у тебя, наверное, будет меньше, а времени с семьей больше. То есть это да, это абсолютно предсказуемо. Но при этом есть очень важные моменты в жизни, которые ты предсказать не можешь никак. Ну, то есть, вот пример из недавнего прошлого, когда мы проснулись с дочерью в 7 утра, муж уже работал, потому что он жаворонок, он любит работать рано с утра. И дочка сказала мне такую вещь: «Мама, пойдем прямо сейчас на берег». Естественно, у нас запланирован детский сад, естественно, у меня есть рабочий день. Я посмотрела на часы и подумала, а почему бы нам не взять завтрак с собой и не пойти на берег, посидеть там у воды, поболтать, съесть свои бутерброды и потом пойти в детский сад. Все это увеличило время сборов там и подготовки всего на каких-то 40 минут. Да, я что-то не успела в этот рабочий день, что-то пришлось отложить на следующий день. Но при этом вот это время у воды, когда мы сидели, болтали ногами, там рисовали на песке палкой, кормили чаек, хохотали, потом вместе за руки шли в детский сад, и потом зашли туда с такими красными носами. У нас зима, напомню, Австралия. Вот, то есть такой прохладный немножко с утра такой воздух. Это бесценно. Это то, что я вообще ни на что не променяю. И это касается каждой сферы жизни, и работы, и разговоров с родителями общения, и нашего времени вдвоем с мужем, и моих прогулок по Сиднею. мне не хочется жертвовать ничем. Поэтому если вот в этот момент меня волна выносит к какому-то опыту, о котором я пожалею, если его не проживу, то я его проживаю. Никуда не откладываю.
Тут должна быть приятная музыка, шума океана, чайчик и такая минутка релакса.
Чайки, которые просят хлеб. Должен быть такой звук.
А у вас, кстати, такие большие, нажористые чайчики или такие маленькие?
Жирненькие, беленькие, жирненькие чайки, конечно. Мы же подкармливаем.
Представила, что я на секундочку, да, в Австралии.
Задумалась.
Расскажи немного, кто такой комьюнити-менеджер? Это такой симбиоз социологии, культурологии и корпоративного мира? Или же ты как-то можешь сформулировать по-другому?
Я попробую сформулировать, но до сих пор, наверное, нет у меня какой-то идеальной формулировки. Для меня комьюнити-менеджер — это человек, который создает среду или атмосферу, в которой становятся продуктивными другие люди, объединившиеся между собой. Ну, то есть задача комьюнити-менеджера, мне не очень нравится вот эта фраза про то, что он управляет людьми, или про то, что он там, ну, в общем, все вот эти термины управления и фасилитация, мне кажется, здесь не совсем уместны, потому что задача комьюнити-менеджера — это создавать продуктивную среду на самом деле. Потому что если он создает продуктивную среду, то в этой продуктивной среде будет рождаться все остальное. То есть сообщество будет идти по тем заданным маршрутам, которые сформированы, формировать свои собственные маршруты, которые будут тоже укладываться в цели и задачи сообщества. Сообщество будет, естественно, расти в том случае, если это правильный человек, который создает контекст, в котором сообществу хочется развиваться. Вот, наверное, так.
Угу. Насколько ты считаешь знания и опыт, навыки, они приобретаемы? Или это сильно зависит от внутреннего ощущения жизни и мира, отношения к этому миру самого человека? То есть это можно этому научиться и делать это настолько естественно, как если бы у тебя просто было желание создавать комьюнити, развивать именно людей вместе, их место, где они вместе проводят время?
Mm-hmm. Я думаю, как ответить правильно на твой вопрос, и понимаю, что он, наверное, мой ответ будет состоять из двух частей. То есть, как в любой профессии, важны soft skills и hard skills. И то есть важно, с одной стороны, да, обладать каким-то изначальным набором там, понимания инструментов, бэкграунда, понимания, как люди в неком сообществе могут взаимодействовать, как складывается иерархия этих людей, какие возникают проблемы, кризисы, может быть, в развитии этого сообщества. Это все важно понимать, это часть профессиональных знаний, которыми обязан владеть комьюнити-менеджер. Но есть вот эта вторая часть, которая, наверное, это про эмоциональный интеллект, и, наверное, это про какую-то соответствие ценностям того сообщества, которое ты создаешь. Если ты сам явный представитель своего сообщества, если ты умеешь понять интересы других людей и создать для них эту среду, то все остальное, все, что касается hard skills, ты наработаешь. А вот эта часть, которая касается такой плохо оцифровываемой, интуитивного соответствия тебя и проекта, тебя и задачи, вот это, на самом деле, мне кажется, едва ли не самое сложное. Я очень много искала в своей жизни комьюнити-менеджеров под разные проекты и продолжаю это делать время от времени. И я ориентируюсь в большей степени на ощущения от человека, в большей степени, чем на его профессиональный, чем на его CV, например, или рекомендации.
В твоем ответе прозвучало слово «иерархия». Насколько для тебя, вернее, какое понятие для тебя ближе и какое ты используешь в своих проектах — иерархию или структуру?
Ты имеешь в виду проекты...
Ну, ты предпочитаешь в целом это понимать как иерархичное что-то или просто структурированное?
Ну, я очень демократичный руководитель, и, наверное, я руководитель американского типа, то есть я за абсолютную демократию до тех пор, пока она не вредит результату. Как только она начинает вредить результату, я... Ну, то есть у меня есть очень такое... Как это называется? Естественное «нет». Ну, то есть я никогда не приму решение, которое вредит результату просто для того, чтобы с кем-то быть в хороших отношениях. То есть моя первая реакция вообще в таких ситуациях во всех – это нет. Давайте делать по-другому, потому что здесь есть риск для нас. То есть и это часто воспринимается сложно в русской культуре, в русскоязычной во всяком случае, потому что у нас мало руководителей американского типа. То есть есть либо жесткие авторитарные руководители, которые говорят, да, нет, согласовано, не согласовано, ну, ты наверняка знаешь, этого много.
Да.
Либо демократичные руководители, которые говорят, ну, давайте попробуем, ну, раз такая идея возникла, ну, наверное, надо ее применить, ну, давайте посмотрим. А у меня такой, получается, микс подходов, то есть я такой друг-друг до тех пор, пока не вижу, что есть что-то, что угрожает.
Пока не доказано обратно.
Пока не доказано обратно, да-да-да. Как только я вижу, что есть какая-то угроза результата, я понимаю, что это неосознанная угроза, что, ну, у любого из нас может такое возникнуть, например, ну, руководитель просто по умолчанию, он видит больше, да, он видит целиком, что происходит, и его задача как раз показывать, что, ой-ой, ребят, вот тут, вот здесь где-то обрыв, если пойти по этой дороге, давайте по этой дороге не пойдем. Но при этом говорить, мы по этой дороге не идем, ты должен максимально конкретно, четко и без всяких, ой, ну, может быть, все-таки, вот без такого. Вот, поэтому я человек, наверное, иерархии и структуры. То есть мне очень важно, чтобы была четкая структура всего, что происходит, при этом был достаточно широкий диапазон возможностей действовать, при этом иерархия была естественная, то есть мне очень близки холократические структуры, когда иерархия складывается под каждую конкретную задачу, она временная, она гибкая, и лидером становится не тот, кого назначили лидером, а тот, кто в конкретной ситуации может дать проекту больше. А потом эта же иерархия пересобирается столько, сколько нужно.
Мы познакомились с тобой благодаря стартап-тусовке в Долине. Вот так вот просто соединились два континента, и как будто разницы между Сиднеем и Сан-Франциско нет. Расскажи немного для слушателей про твой проект «Место», как пришла идея, как вы познакомились с Андреем Дороничевым, и вообще все-все хочется узнать.
Ты знаешь, наверное, самое главное, что я хочу сказать про «Место», это про то, что это, к счастью, совершенно не мой проект, это наш проект. И это та история для меня, которая выходит за рамки всего моего предыдущего опыта, наверное, по своему масштабу, своей силе и своему потенциалу. «Место» началось, как многие знают и говорят, с фильма «Дудя» про Кремниевую долину, когда тысячи людей в русскоязычном мире неожиданно поняли, почувствовали, что хотят что-то создавать вместе, хотят ради этого попасть в Кремниевую долину, почувствовать вот этот дух предпринимательства. И Андрею и Коле, им стало приходить огромное количество сообщений с предложениями что-то сделать, попробовать, откликнуться. Люди просили посмотреть их идеи. И бывали случаи, как ребята сами говорят, когда люди буквально там сообщения, которые в соседних строчках друг от друга находились, они на самом деле дополняли одну и ту же идею, и очень хотелось этих людей познакомить и, наконец, дать им возможность эту идею реализовать вместе. Они просто не знали друг о друге, но при этом они с разницей там в 2 минуты могли отправить сообщения из разных концов земли. И Андрей сделал такую классную вещь, сделал пробный пост, как он говорит, попробовал идею «Места» воплотить в таком тестовом формате, написал пост о том, что идеи сами по себе ничего не стоят, стоит их воплощение, и попросил поделиться прямо в комментариях к этому посту в Инстаграме идеями, которые вдохновляют людей прямо здесь и сейчас. Он хотел посмотреть, как эти идеи мэчатся, может быть, кто-то встретит кого-то, кто ему интересен в этих комментариях. И я тут же написала комментарий, я фолловила Андрея еще до фильма «Дудя», у нас было много общих знакомых, и много у меня было каких-то таких моментов, где... Ну, в общем, я знала русскую Калифорнию, но знала ее издалека, не лично, не близко, через рукопожатие.
Удаленно.
Удаленно, да. Это была такая удаленно мне интересная среда, которой я вдохновлялась, ну, вот как бы со стороны, наблюдая. И я тут же написала свой комментарий, в котором рассказала про такой онлайн-коворкинг, где я хотела бы объединить людей, которые хотят работать над идеями, которые хотят и готовы вдохновлять друг друга, чья экспертиза друг другу может быть полезна. И я ищу людей, которые помогут мне такой коворкинг создать. И буквально в тот же день мне позвонил Андрей Дорончик. Для меня это было, конечно, такое событие, как будто мне позвонил человек из фильма «Дудя». Ну, то есть это было очень... Да, это было очень странно. Ты гуляешь с ребенком, и тут тебе пишет Андрей Дорончик: «Яна, давай созвонимся». И ты думаешь, уже это все всерьез. Ну, как это может быть? В общем, мы созвонились, и оказалось, что у них с Колей ровно та же самая идея, и их тоже она вдохновляет, они хотят попробовать это сделать. И вот в этом месте хочу сказать, что меня просто потряс уровень доверия со стороны ребят. Они меня практически не знали. А тем не менее, они сказали, давай делать, если ты хочешь, мы понимаем, что ты человек на нашей волне, давай делать. И буквально сразу же мы создали вот этот первый прототип сайта с формой для анкет получили огромное количество анкет, больше 10 тысяч сразу же, за буквально там один день, за одни сутки, и стали создавать место в том виде, в котором оно есть сейчас, и мне кажется, что это только самое-самое-самое начало.
Я нашла твой комментарий под постом Андрея, и мне очень нравится начало. Я специалист по управлению комьюнити. Как маньяк ношусь сейчас с идеей глобального коворкинга. И дальше просто нужно понимать 128 ответов в этом треде. Я вижу, что Андрей ответил, по-моему, вообще очень молниеносно. Это очень здорово.
Да.
Какова сейчас модель развития места? Какие планы по дальнейшему завоеванию мира? Какой рынок вы сейчас покрываете? И немного больше про внутренние процессы, о которых ты можешь рассказать.
Давай расскажу про место, что оно представляет из себя сейчас и что мы хотим, чтобы оно представляло из себя. Хотя, на самом деле, наше «хотим» — это не та директива, да, которая бывает, когда иногда люди говорят про развитие своего будущего стартапа, потому что, повторюсь, место наше общее, и мы готовы к тому, что оно будет развиваться так, как этого хочет сообщество.
Когда ты говоришь «наше», это Андрей, Коля и ты, или у вас гораздо больше вот этого «наше»?
Нас гораздо больше. Сейчас больше 10 тысяч человек, которые каждый из них, можно сказать, это наше сообщество, и каждый из них может повлиять на то, каким оно будет завтра. То есть это абсолютная синергия каждого человека, и я, Андрей, Коля — это просто люди, такие же волонтеры, которые выполняют свои задачи, которые могли выполнить их там в текущей ситуации, например, направить поток заявок куда-то на одну платформу. Это мы могли сделать, но при этом от каждого зависит, каким место будет дальше. Место — это однозначно нон-профит история. То есть это сообщество людей, как про нас недавно написал один из участников. Это одно из самых живых и душевных профессиональных русскоязычных сообществ, которые он видел. Это действительно профессиональное сообщество, где эксперты в разных областях встречают друг друга и помогают друг другу делать какие-то новые продукты и компании. Это не акселератор, потому что акселератор — это немножко другая история. Это про стартапы. Здесь скорее про социальные проекты, которые каждый из нас может реализовать для того, чтобы сделать мир лучше. Соответственно, мы собираемся вместе. Это сейчас платформа OpenLand и чаты на ней. В будущем место будет расти, будут появляться какие-то новые направления. Например, сейчас мы работаем над коворкингом тем самым. Это будет отдельная какая-то структура, в которой люди будут работать и обмениваться идеями, и пичить эти идеи, и, может быть, что-то вместе реализовывать. Отдельно будет возможность искать нужного специалиста. Сейчас вместе не полностью реализован поиск. Мы хотим сделать так, чтобы каждого человека и каждую идею по критериям можно было найти и сразу же связаться с этим человеком и вместе начать что-то делать. Ну вот буквально вчера я написала сообщение такое вместе в одном из чатов, попросила махнуть рукой, если кто-то готов рассказать свою историю, как начала развиваться его идея вместе. И мне тут же откликнулось порядка 13 или 15 человек буквально за там, один час, которые были готовы поделиться своими идеями, своими историями, прошу прощения. И многие из этих историй были, ну, совершенно потрясающие. То есть такая магия. Я пришел в место из очень редкой индустрии, был уверен, что здесь нет никого. Написал о том, что ищу специалиста, там, по-моему, по целлюлозобумажному бизнесу. Ну, то есть какая-то очень редкая история, что-то связано
очень
с обработкой. Очень узкая сфера, что-то связано с деревообработкой, причем в каком-то определенном ключе. Я написала, что этим занимаюсь, и буквально мне через 13 минут ответил человек, и мы сейчас с ним вот бизнес-партнеры и обсуждаем, что мы будем делать дальше. Ну, то есть вот такие истории. Для меня вот это и есть смысл, ради чего создавалось место. Для того, чтобы люди могли друг друга быстро находить, из любой части планеты, находить друг друга и вместе делать что-то классное.
Если мы говорим про Global Vision, как ты видишь развитие места дальше? Ну, то есть как оно будет функционировать и насколько большой value для ребят, которые пришли только с идеей, и у них нет еще ни команды, ни поддержки, насколько это будет работать?
Ну, смотри, ставя себя на место этих ребят, я представляю себе такую ситуацию. Я прихожу в место, у меня есть идея, но совершенно нет идеи, как эту идею воплотить. И вместе я нахожу свою будущую команду, я начинаю с ними вместе работать, я понимаю, как мне продвигать мой продукт, как его создавать, какие мне ресурсы нужны. Люди готовы просто на волонтерских началах со мной созвониться, помочь мне своей экспертизой, своими знаниями, знакомствами. И через там, 3 месяца, я выхожу с первым MVP, через полгода это уже настоящий продукт со своей клиентской базой или со своими пользователями. То есть не обязательно это продукт, на котором я зарабатываю, может быть, это продукт, который решает какую-то проблему для моей области. Очень много, кстати, таких продуктов, которые решают какую-то конкретную социальную проблему. Например, дают возможность слушать и участвовать в конференциях людям с ограниченными возможностями, которые, например, лишены слуха. И таких проектов очень много, и я представляю себе, что я такой человек, который проходит весь этот путь и в какой-то момент вырастает из места и становится, открывает свою компанию, начинает развивать свои продукты. И вот для меня настоящим успехом места будет момент, когда по всему миру появятся компании с той культурой, которая сейчас есть вместе, с той культурой абсолютной взаимопомощи, абсолютной открытости, абсолютной готовности создавать, созидать, делать вместе. И вот когда таких компаний по миру станет много, когда люди согласно этим ценностям начнут нанимать на работу, когда они будут приезжать в какой-то город и говорить: «О, это, оказывается, тоже открылось вместе, это я тоже знаю, этих ребят я помню, они вместе запускались», вот тогда это будет абсолютная победа. Это будет та самая русскоязычная новая предпринимательская культура, к которой мы, как мне кажется, все идем.
Такая мировая экспансия предпринимательского мира.
Угу. Ну, то есть неважно, где она не обязательно должна в России развиваться. То есть это, мы об этом говорим как о русскоязычной культуре, у которой на самом деле очень большой потенциал в мире. И то, что я сейчас вижу, многие ребята просто не мыслят пока о мировой экспансии. Но это же просто вопрос времени. Чем больше они будут друг с другом общаться, чем больше они будут узнавать, как живут люди по всему миру, тем больше будет интересов в том, чтобы помогать там, не только своему городу или региону, а стране, людям из других стран и так далее. То есть мне хочется вот этот мостик перекинуть, помочь людям мыслить глобал, чтобы они могли делать что-то полезное людям, независимо от того, на каких языках они говорят.
Я не знаю, читала ли ты комментарии к вашей статье на VC.
Читала.
На тему, что настоящие бизнесмены, предприниматели не будут сидеть в чатиках и общаться, и это все такое. Детский сад, вторая группа для тех, кто на карантине. Насколько ты с этим комментарием окей? И есть ли у тебя какой-то контраргумент для этого мнения?
Нет, у меня нет контраргумента. Я считаю, что каждый из нас верит в свою картину мира. Она каким-то образом появилась у каждого из нас в голове, и это нормально — верить и поддерживать свою картину мира. Кто-то считает, что настоящие предприниматели не сидят в таких чатиках. А при этом CEO крупнейших компаний, которые я знаю, общаются сейчас в чатах места. Основатели компаний общаются в чатах места. Я вижу, как братья Ливерман или Микита Микадо отвечают на какие-то комментарии, и понимаю, что откуда-то у этих ребят есть время. Каждый из нас проживает свой какой-то мультик, поэтому это нормально считать, что предпринимателям некогда, потому что действительно есть очень большой процент предпринимателей, которым некогда.
Каково это — драйвить команду на 10 тысяч человек, заряженных идеями, проектами и бизнесом?
Сейчас это сложно, потому что мы только создаем инфраструктуру, а, соответственно, сейчас это в каком-то смысле такое хаотичное движение. Мы тут буквально на днях разговаривали с Димой Фололеевым в прямом эфире, и я это сравнила, знаешь, с таким концертом Элтона Джона, когда на входе толпятся люди и ждут, когда же можно будет зайти в зал и когда начнется сам концерт. То есть такой уровень excitement такой огромный, что все хотят, у всех такой заряд огромной энергии, все хотят на концерт, но при этом пока что еще такая толкучка. И это нормально для такого сообщества, для сообщества, которое началось сразу с огромного интереса, с огромного количества участников. Это нормально, но хочется, чтобы это было временно. И мы сейчас работаем над тем, чтобы это было временно. Я понимаю, что через там, месяц-полтора это уже должно быть совершенно другое сообщество. Уже гораздо более понятное, структурированное, системное, со своими традициями. И я вижу, что даже там, если оглянуться на 3 недели назад, мы очень выросли. Я имею в виду с точки зрения структуры, коллаборации, с точки зрения эффективности сообщества для каждого человека. Мы уже выросли, но останавливаться пока очень рано, поэтому сейчас это сложно. Это сложно, но я хорошо вижу, когда это будет становиться все проще и проще. Это как растить ребенка, наверное, так же.
Да, тем более, когда это полностью на удаленке, и все в разном темпоритме жизни существуют, это должно быть очень интересный опыт, как чатик с друзьями и семьей, только очень-очень большой.
Очень большой. Но ты правильно сравнила. Это правда, как чат с друзьями и семьей. И это тот случай, когда я могу в любой момент, с любым настроением, зайти в чат, вместо, у нас есть чат кухня, мы там собираемся и просто болтаем вот о чем в голову придет, о чем хочется поболтать. И для меня невероятная ценность, что я могу в любой момент прийти на кухню и сказать: ой, ребят, что-то у меня вот такое сегодня настроение, или: ой, ребят, появилась такая мысль, что вы думаете? И я тут же получу огромную поддержку от людей из всех вообще сторон мира, из всех точек земли. И эта поддержка будет, знаешь, она будет осмысленная. Это будет не просто: молодец, давай. А люди сразу начнут писать: а чем я могу тебе помочь? А давай вот это сделаем, а давай вот так. А у меня был такой опыт, а давай я тебя с этим познакомлю. И ты понимаешь, насколько потрясающе. Это действительно как семейный чат, только в твоей семье больше 10 000 человек.
Как ты справляешься с минутками грусти? Есть ли какое-то место силы или то, чем ты занимаешься? Как ты проводишь время? Или твой совет для наших слушателей?
Давай я тебе расскажу, как есть на самом деле. Не очень люблю делиться этой историей. Не очень люблю делиться этой историей, но из песни слов не выкинешь. Не хочу выглядеть человеком, у которого минуток грусти не бывает. Они бывают, и...
Они есть у всех, и это нормально.
Да.
Это нормальное состояние любого человека. Это вопрос наполненности твоего внутреннего ресурса.
Да.
Бывает, что часть работы, либо какие-то сложности, ну, не знаю, там, в профессиональном, либо личном плане, они отнимают у тебя очень много энергии, твоего самого важного жизненного ресурса, и какая-то минута грусти либо рефлексии случается у каждого. Вопрос, что каждый с этим делает по-разному и проживает эти моменты.
Ну вот о том и речь, что я этот момент проживаю так, что, в общем, я далеко не всем это рассказываю, но тем не менее есть такая история.
У нас эксклюзив.
Да, у нас эксклюзив. Она у меня длится еще с детства. Это моя особенность — переживать сложности. А я обычно... у меня очень сильный... Ну, сильная внутренняя энергетика, что ли. У меня очень большая созидательная внутренняя энергетика. Я ей очень легко делюсь. Мне очень легко, ну, по сравнению, да, со средним человеком переживать какие-то сложности. Я могу поддержать другого. Но, тем не менее, иногда у меня заканчивается заряд, и этот заряд заканчивается довольно неожиданно. То есть я живу, все нормально, а потом я чувствую, что хоп, батарея обнулилась. И вот когда это происходит, я просто сажусь на пол в том месте, где я нахожусь, и плачу. И я не могу с этим ничего сделать. То есть я бы и хотела вести себя более адекватно, но я просто плачу, причем плачу прям безутешно. Прям вообще. Как будто произошло какое-то горе. Потом вытираю слезы, и все нормально. Но вот бывают у меня такие моменты. Они у меня происходят с детства. К этому привыкли все мои близкие, мои родные люди, мой муж. Все знают о моей такой особенности, кто меня давно знает. Я к этому уже тоже привыкла. Это, наверное, такой этап обнуления. Такая возможность выплеснуть все, что накопилось, все какие-то сложности, и пойти дальше как бы вот с нуля. И ты знаешь, это очень круто помогает. То есть это, конечно, глупо и неконтролируемо, но это очень круто помогает.
Это твой способ восполнить энергию. Это нормально,
да?
Это не глупо. Это просто твое.
Ну да, да. Не, ну это просто неожиданно для людей. Мне бывает жалко тех, кто не ожидает, не понимает, что происходит. Им хочется как-то помочь, они в ужасе от того, что это происходит. Им кажется, что действительно произошло что-то там, знаешь, невероятное. А на самом деле просто это я так перезагружаюсь.
Это же не вопрос проявления слабости либо там еще каких-то таких не очень приятных моментов. Это вопрос твоей силы, что ты можешь это сделать, осознать, что сейчас твой ресурс закончился, и ты в процессе перезарядки.
Ну вот так и перезаряжаюсь. Странненько.
Давай немного затронем тему про ошибки. Mm-hmm. Пошли такие хардкор-вопросы.
Давай.
Как ты относишься к факапам команды и как прорабатываешь обратную связь с командой на удаленке?
Ты знаешь, я считаю, что... мне очень нравится то, что Андрей говорит, Дорончев, про культуру факапа, про культуру провала. Очень здорово уметь из своих провалов делать какие-то правильные выводы. Я не имею в виду там... как я думаю, Андрей не имеет в виду, носиться, да, со своими провалами, их как-то пестовать, а именно адекватно к ним относиться, не скрывать, не бояться их, а просто абсолютно нормально делать выводы и расти за счет этих провалов. Соответственно, у меня довольно большой кредит доверия к любой команде, с которой я работаю, а к той команде, с которой я работаю сейчас особенно. Это действительно Dream Team, это очень сильные ребята с очень сильными компетенциями. Если они где-то ошиблись, то, скорее всего, ошибся бы кто-то другой тоже. Ну, то есть это нормально. Более того, мне даже не нужно им говорить о том, что там это плохо, или давать негативную обратную связь, они прекрасно это понимают. То же самое я. Если я где-то ошиблась, я прекрасно понимаю, что, блин, вот здесь, да, не хватило там того и этого. Мы собираемся на ретроспективы, мы обсуждаем задним числом, что можно было бы сделать по-другому, но у нас очень высокая толерантность к ошибкам друг друга вообще в принципе. И мне кажется, это очень здоровая среда на самом деле. Ну, то есть, мне бы хотелось, чтобы и дальше во всех моих командах в которых бы я ни оказывалась, или где бы я ни была там участником или руководителем, была вот такая же культура, как сейчас.
Ты знаешь, я подписалась на Андрея ровно из истории про факапы, провалы и ошибки. Несколько лет назад я тоже работала в телекоме, в крупном, в Москве, и так получалось, что один из руководителей проектов все никак не мог осознать какие-то свои и признать, наверное, ошибки, которые совершались и в управлении, и в направлении проекта. И тогда я как-то очень случайно, спасибо просто алгоритмам Инстаграма, наткнулась на Андрея. И у него был какой-то очень детальный, как он это обычно искренне пишет, разбор какого-то своего провала, факапа команды, как они из этого вышли, как они его проработали. Я такая: так, о боже, я точно должна сюда подписаться. Настолько этого не хватает. То есть меня мотивируют руководители и какие-то предприниматели, которые умеют рассказывать про свои факап-истории. Потому что они во многом дают очень сильный старт для твоего дальнейшего развития. Осознание их, осознание того, что мы все не идеальны. Ты знаешь, иногда посмотришь на руководителей, они со всей стороны, со всех сторон такие ласковые, гладкие, шелковые. Не ласковые, но гладкие, шелковые. Как будто бы ничего не происходит, и они ошибок не допускают. И один из таких социальных паттернов, когда все там идут по карьерной лестнице, да, и им кажется, что допустить ошибку — это страшно, это какой-то тотальный провал. И, как ты знаешь, ты, я думаю, что ты работала тоже в больших компаниях, что я сделала ошибку, все, меня уволят. Потому что нет такой культуры рассказывать про факапы. Особенно публично. Мне нравится Лера Бородина, например, из сети «Oh My Look» и «G-Bar» на Украине. Она очень часто рассказывает, и ее многие мастер-классы начинаются с того, что она называет себя «факап-квин».
Да, да. Лера очень крутая, да, 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 я слежу за тем, что они делают, и работала с их командой немножко, в общем, прям ребята молодцы.
А в твоем бюро есть интересный курс «Как работать с негативом». Я бы еще добавила туда пункт «Как прорабатывать и завершать токсичные отношения, как рабочие, в том числе и с клиентами». Это достаточно объемный вопрос. Как ты успеваешь менеджерить еще и курсы, или это для тебя хобби, ради которого и сократить сон можно?
Нет, сон нельзя. Сон я сокращаю только ради места и только на протяжении первых 2 месяцев работы вместе. Сейчас я вернулась к нормальному 9-часовому сну и, в общем, сокращать его больше не планирую. Мне кажется, что когда стартап только начинается, ты можешь где-то двигать свой сон, и это нормальная история, это как только что родившийся ребенок. Но потом ты должен свои границы выстроить и жить опять нормально, в ресурсе. И вот тут то же самое. Курсы — это вещь, которую я успевала делать, работая в бюро и занимаясь бюро, но сейчас я очень сократила количество курсов, и я думаю, что в ближайшее время я проведу только один сентябрьский курс, на который я уже подписалась и который я очень многим обещала. На него были уже открыты предпродажи в тот момент, когда мы встретились с Андреем и Колей, соответственно, это мой такой, наверное, долг провести этот сентябрьский интенсив по комьюнити-менеджменту. Что касается остальных курсов, я очень люблю курсы про нетворкинг, очень люблю курсы про негатив. Они очень сильные с точки зрения осознания себя в коммуникациях и управления этими коммуникациями. Но я понимаю, что в ближайшее время, скорее всего, моего ресурса не хватит на них, и я к ним вернусь, ну, там, позже, в какой-то момент.
Угу. Такой офф-топ вопрос. Ты считаешь себя гедонистом?
Да, да, я не то что считаю себя гедонистом, я прям вижу, что я им и являюсь.
У меня есть небольшой блиц для тебя, практически как у Дудя. Несколько вопросов, отвечать на них нужно быстро, но не обязательно коротко. Звонки или имейлы?
Звонки.
И почему?
Еще 1.5 года назад я бы тебе сказала имейлы, потому что на имейлы тратишь меньше, ну, человеческого ресурса, то есть ты пользуешься какими-то более-менее готовыми шаблонами фраз, и тебе комфортно, потому что это твои хорошо проработанные какие-то формулировки, плюс у тебя есть время подумать. Поэтому 1.5 года назад я бы сказала имейлы, но сейчас я говорю звонки в пользу скорости. Ну, то есть сейчас, работая с местом, скорость настолько важна, что я перестроилась немножко от вот этого, знаешь, размеренного, вальяжного, спокойного темпа работы с информацией в темп как можно скорее решить. Поэтому звонки.
Кстати, важный такой вопрос. Вы звонки записываете для своего какого-то потом ресурса, чтобы часть команды послушала, или они часто проходят без записи?
Как правило, записи, но только те, которые важны команде. То есть бывают, например, звонки, мы просто чекаем состояние дел, созвонились там вдвоем, втроем, быстро чекнули и разошлись. Такие нет, не записываем. А если это важно команде, то да, практически все планерки, абсолютно все планерки записываются.
Окей, следующий вопрос. Лучшее время дня для работы?
Утро. Я жаворонок. Для меня самое лучшее время утро. В 10 вечера я уже хочу спать.
Что дает тебе мотивацию?
Это один из самых сложных вопросов. А что не дает? Видишь? Сейчас объясню тебе, как я рассуждаю. Мотивацию мне дает возможность жить так, как я хочу. То есть я чувствую себя абсолютно автором и режиссером в той жизни, в которой вот я живу. И мотивацию мне дает сам сценарий. То есть я просыпаюсь, и я продолжаю этот сценарий развивать как-то. То есть у меня в каждой серии что-то происходит. Я вот живу в этом сериале, я актер, я режиссер, я же автор сценария, и это очень круто, потому что вот я чувствую себя абсолютно наполненной. При этом я понимаю, что иногда сценарий может выходить из-под моего контроля, могут происходить какие-то вещи, которые мне там не нравятся или не близки, но моя мотивация жить так, как я хочу, настолько сильна, что ну, я просто прям силой воли выруливаю опять на свою дорожку, начинаю что-то новое пробовать. То есть мне кажется, что моя мотивация, она вот в каждом дне зашита. Вот в этом сценарии как раз она и есть.
Кого вы точно ждете вместе, а кому еще пока туда рановато присоединяться?
А вот это такой вопрос прямо с двойным дном. Подожди, подумай. Давай я попробую типажами, можно? Давай попробую типажами тебе описать. Конечно. А кого мы ждем вместе? Мы точно ждем людей, которые хотят что-то делать. Вот если вы хотите что-то менять вокруг себя, если вы хотите дать своей идее жизнь, если вы хотите вместе с кем-то что-то сделать, если вы понимаете, что вы своей экспертизой готовы помочь кому-то, и этот человек сделает что-то важное для мира, тогда мы вас вместе точно ждем. Если у вас есть определенное убеждение, которое, я бы назвала это ограничивающим, да, в каком-то смысле убеждением, когда есть какое-то убеждение, что вот у вас есть бизнес, и вы хотите его продвигать, искать вместе клиентов, и все, что вас интересует, это зарабатывание денег на этом бизнесе, то, наверное, вместо рано. Ну, то есть место – это история про какой-то сверхсмысл, наверное, своей деятельности, когда ты хочешь, чтобы твоя деятельность имела смысл для мира, для людей вокруг. Это не просто там превращалось в деньги или там в поездки на море, в частные самолеты, я не знаю, во что еще. Ну, то есть когда ты измеряешь свою деятельность каким-то сверхсмыслом. Вот таких людей вместе мы точно ждем и точно им рады.
Проект, которым ты гордишься больше всего и почему?
Еще один сложный вопрос. Слушай, а я всеми горжусь, за которые бралась, всеми правда горжусь. То есть у меня нет такого, чтобы вот это мой любимый, это менее любимый. Если что-то становится менее любимым, я заканчиваю это гораздо раньше, чем это становится проектом. А из тех, что я вот начала и сделала, я всеми горжусь. Это все часть моей истории, я их люблю. Там прям во всех есть моя душа. Я надеюсь, что через 10 лет мы с тобой встретимся, и я тебе отвечу точно так же.
Очень классный ответ. Самый большой страх фаундера бизнеса на удаленке?
Ну, ты знаешь, наверное, фаундер бизнеса на удаленке должен ответить на этот вопрос. Потому что мои проекты маленькие. И они все такие, знаешь, это история такого, знаешь, когда ты в гараже сделал какую-то классную штуку, она взлетела, вот ты ей занимаешься, но ей до масштаба еще ого-го. И вот все, чем я занимаюсь, это такие...
Ну, смотря, если это вдруг гараж в Пало-Альто, как ты понимаешь?
Да, если это гараж в Пало-Альто. Ну, видишь, у меня пока что все такие теплые, ламповые, очень мои проекты, и у меня, конечно, есть страхи, что что-то не взлетит, но при этом я все время держу в голове, что оно и может не взлететь. То есть я абсолютно нормально отношусь к тому, что в любой момент что-то может пойти не так, как я запланировала, это окей. Ну, то есть не будет все так, как я себе придумала. Но для меня очень важно, знаешь, как вот Андрей правильно тоже сказал такую фразу, не сидеть на краешке стула. То есть если уж ты стал что-то делать, то ты делаешь это вот прям с полной самоотдачей, без всяких сомнений. Ты просто делаешь это с удовольствием, вкладывая весь свой азарт, там, свои силы, свой ресурс в то дело, которое делаешь. И вот, соответственно, страху там как будто бы и нет места. Как вот мы с тобой в самом начале говорили про то, что некогда тебе бояться, да, чего-то. Вот, наверное, когда ты так заинтересован в своем теле, так в него влюблен, то ты правда не успеваешь испугаться.
Время в полете, когда это еще было можно и доступно, это отдых или работа без отвлечений для тебя?
Это отдых. Это огромный кайф. Я обожаю летать. И для меня это всегда такое, знаешь, состояние. Это полет прям во всех смыслах. То есть у меня самое максимальное развитие креатива — это вокзалы, аэропорты и сам внутри самолета.
Удается тебе сейчас чуть-чуть путешествовать по Австралии?
У нас закрыты даже границы штатов, поэтому скорее нет, чем да, но при этом я не представляю себе, как выходные, находясь в Австралии, провести все выходные дома. То есть мы, конечно, едем на океан, мы, конечно, ездим в Большой Сидней. Большой Сидней, я имею в виду, это центр города, самый центр исторический. Конечно, мы ходим во всякие бухты, смотрим, что где есть, ездим в парки, в национальные заповедники. Ну, то есть все, что мы можем сейчас себе позволить в связи с коронавирусом и запретами, мы все, что доступно и безопасно, мы, естественно, делаем. Конечно, я жду момента, когда границы будут открыты, и у нас с мужем есть такая мечта, знаешь, снять фургон большой, фургон-дом, и объехать всю Австралию.
А если это будет полет, то куда первым делом ты полетишь?
В Москву.
Кстати, сколько занимает перелет из Сиднея в Москву?
Ну, порядка 24 часов по-разному.
Ау.
Да. Ну, то есть там есть какие-то колебания, где-то пересадка больше, где-то меньше. Ну да, порядка суток лететь. Это, кстати, немного. Ну, то есть нет ощущения, что это много.
Как-нибудь обязательно попробую. Давай резюмируем и дадим 3 совета слушателям, которые сейчас либо уже с идеей своего проекта, либо только хотят найти какую-то сферу для себя. С чего начать?
Давай попробуем. Я бы выделила 3 шага. Давай я на себя примерю это и попробую сказать, как бы я действовала. Потому что я не очень верю в универсальные советы, но тем не менее верю во вдохновляющие какие-то примеры или шаги, которые можно переложить на себя в каком-то другом стиле, может быть. Ну вот как делаю я? Если у меня появляется какая-то идея, она, как правило, появляется в тот момент, когда все мое расписание кричит: «Яна, только не это». У тебя уже прям вот плотно, давай, пожалуйста, эту идею отложим на полгода, на год и так далее. Но я искренне верю, если вот сейчас она вдохновляет, надо хоть что-то сделать сейчас. Ну, хотя бы проверить гипотезу. Поэтому, если есть, возникла идея, сверяемся с расписанием, и что бы ни сказало расписание, находим хотя бы 15, 30, 40 минут на то, чтобы этой идее посвятить время. И это, кстати, один из очень классных советов, которые мне дали ребята вместе. Ну, то есть я тоже поделилась тем, что у меня очередная идея не влезает в расписание, и мне написала одна девушка в ответ очень разумную вещь: если у тебя есть хотя бы 15 минут в день, ну, протестируй хоть что-нибудь. Может быть, этого будет достаточно, ты же не знаешь, попробуй. Вторая вещь, на которую бы я обратила внимание, я бы попробовала сформулировать результат. Что я хочу, чтобы получилось, к чему я вообще иду, в каком случае для меня результат мне нравится, а в каком случае он мне не понравится. Знаешь, бывает иногда, что формальные критерии соблюдены, например, ты построил там какую-то корпорацию, и у тебя столько-то клиентов, но при этом это вообще не то, что ты хотел. И поэтому важно, чтобы ты и формальные, и неформальные критерии учел, и понимал, что ты идешь вот ровно вот к такому видению, и только такое видение тебя, например, обрадует. А если какие-то критерии, например, не будут учтены, то это уже не то. И наоборот, да, какими-то критериями ты готов пожертвовать. И третий шаг, когда я уже представляю, что я хочу, чтобы получить в конце, я понимаю, что у меня есть, например, 15, 40, 45 минут времени в день, дальше я формулирую порядка там 5, 7, 10 гипотез, которые я хочу проверить. Ну, то есть их проверить очень легко, например, если как появилось бюро? Бюро появилось с того, что я позвонила нескольким своим друзьям-предпринимателям и рассказала идею бюро. Они сказали: о, круто, мы такое хотим, у нас есть на это потребность и запрос, давай делай. И я сделала один пробный курс и посмотрела, как он взлетит. И просто набрала на этот пробный курс людей, которых я знала сама по очень низкой цене, просто проверяя, сработает этот курс или нет. И потом пошли отзывы, обратная связь, я начала пробовать, делать другие курсы, потом начала консультировать, потом начала собирать команду под конкретный проект и так далее. То есть это все началось с тестирования гипотез. Поэтому шаг третий – это тестировать гипотезы и смотреть, вырастает из этого что-то серьезное или нет. Вот я бы двигалась по такому пути.
Яна, спасибо огромное за такое интервью, за эксклюзив, который мы сегодня обсудили, и за невероятно интересные и полные ответы. Это было очень классно.
Спасибо тебе огромное, Настя. С тобой просто одно удовольствие болтать. Спасибо.
Это был подкаст «Бескомпромиссный директор на удаленке». Для вас рассказывала Анастасия Суркова. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на подкаст в Apple, Яндекс, Google подкастах, Spotify, SoundCloud, Anchor и Pocket Casts. Оставляйте отзывы в социальных сетях. Обратная связь всегда очень важна и помогает понять, какая тема про удаленку самая интересная. Пока-пока!